эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Только важные новости и только качественная аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 17 октября, вторник, между прочим, Международный день борьбы за ликвидацию бедности. И говорить в течение следующего часа мы будем о таком. Пушки, бабушки, Поросюк и газ. Как проходит день протестов в Киеве?
Кто мне? Руки забрал?
Скидники и западенцы. Как учителя из Северодонецка отправились во Львов и наоборот.
Але зараз мені не страшно, я їду з гарним настроєм.
І наша кореспондентка обнаружила ребенка в живом человеке.
Пробую себе у місцевому самоврядуванні.
А в студии сегодня мы поговорим о том, как Украина убивала Моторолу. В годовщину убийства командира батальона «Спарта» Арсена Павлова глава группировки ДНР Александр Захарченко заявил, что все члены, цитирую, украинской группировки, причастны к его убийству, кроме одного человека, задержаны. Верит ли кто-то в ДНР версии сепаратистов? Эффективен ли миф о народном герое Новороссии? И зачем Украине теракты на территории ДНР? Сегодня у нас в гостях медиаэксперт Алексей Ковжун, участник АТО и блогер Дмитрий Резниченко, а также бывший замглавы СБУ Виктор Ягун. Друзья, вопрос к вам. Верите ли вы или ваше окружение в версию группировки ДНР об убийстве Арсена Павлова украинскими спецслужбами? И верит ли кто-то вокруг вас? И почему? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но начнем наш выпуск с выпуском новостей. С ними в студии, вернувшийся из отпуска, Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». В центре Киева на улице Грушевского между митингующими и силовиками произошла потасовка. Два человека пострадали по последним данным. В ходе потасовки применялся слезоточивый газ. Сегодня несколько тысяч человек митингуют у здания Верховной Рады, требуя отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. По разным данным, участников акции от 2 до 4 тысяч. Правительственный квартал в центре Киева с утра перекрыт и оцеплен правоохранителями. Радио «Свобода» проводит прямую трансляцию с митинга. Двое украинских военных погибли, еще двое были ранены в зоне вооруженного конфликта на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, боевики сконцентрировали огневую активность на Донецком направлении. Незаконное вооруженное формирование 36 раз нарушили перемирие. Украинские силы открывали огонь в ответ, говорит Александр Матузяник.
Луганський напрямок. Противник відкривав вогонь по позиціям Збройних сил на підступах до Новоолександрівки і Попасної. Найбільше вогневих провокацій з боку противника зафіксовано, зокрема, в районі шахта Бутівка, Кам'янка і неподалік Авдіївки. Маріупольський напрямок. Найвідчутніший вогневий вплив окупанти здійснили в районі населеного пункту Водяне.
Сепаратисты обвиняют украинских военных в обстрелах окраин Донецка, Горловки, населенных пунктов Калиново, Донецкий, на Луганщині і других. В Ростове-на-Дону открыли мемориал так называемым героям Донбасса. На церемонии открытия присутствовали помощник президента России Владислав Сурков и глава группировки ДНР Александр Захарченко. На церемонии также были представители региональных властей, в частности мэра Ростова Виталий Кушнарев. Инициатором установки мемориала является так называемый Союз добровольцев Донбасса. Местные гражданские активисты уже заявили о незаконности памятника. В ответ на эти жалобы в администрации и прокуратуре города заявили, что недовольные установкой монумента могут обратиться в суд. 50 учителей из различных школ Львовской области отправились на Луганщину, где на протяжении двух недель будут преподавать в школах Восточного региона. Об этом сообщил председатель Львовского облсовета Александр Ганущин. По его словам, завтра из Луганской области во Львовскую также выйдут 50 местных педагогов, которые, в свою очередь, будут преподавать в школах Львовской области. Чиновник отметил, что некоторые учителя поедут на Луганщину уже во второй раз. Таким образом, между школами устанавливаются дружеские и профессиональные связи. В сентябре текущего года, напомню, Львовские и Луганские облсоветы и Министерство образования подписали декларацию о сотрудничестве в образовательной отрасли. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 18 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 9, днем от 16 до 19 градусов тепла.
До
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Друзья, приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему эфиру. Это радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линии разграничения. Совсем скоро начнет работать наш студийный телефон. Звоните к нам в прямой эфир, мы обсуждаем, убила ли Украина Моторолу и зачем это было делать украинским спецслужбам. Номер 0800 300 403, телефон начнет работать уже через пару минут, а пока к другим новостям. Возле Верховной Рады сегодня проходила акция протеста с требованиями реформы избирательного законодательства, создания антикоррупционного суда и отмены депутатской неприкосновенности. В российских и сепаратистских СМИ и страницах в социальных сетях со вчерашнего вечера писали о том, что сегодня в Киеве якобы создается очередной Майдан, а ситуация в столице дестабилизируется. В частности, смаковалась информация об артиллерии в Мариинском парке. Сейчас в Мариинском парке находится наш корреспондент Марьян Кушнир. Он с нами сейчас на прямой телефонной связи, расскажет, как все на самом деле. Привет, Марьян.
Вітаю, Денисе. Ну, насправді, я не в Мариинском парке, а під Верховною Радою. Щодо гаубиць Д-30 в Мариинском парке, то це було свято в честь проїзду президента Мальти. І, ну, знову ж таки, тут світ роз'єднати ці події. Ну, а щодо того, що зараз відбувається під Верховною Радою, можу одразу наголосити про те, що відбулися сутички вже під час акції, яка триває. Активісти, які проводять свою акцію під Верховною Радою, намагалися пронести сюди палатки, і їх не пропускали. І тоді ж виникла між правоохоронцями та активістами сутичка, де, власне, це настільки загострилося, що є вже щонайменше троє жертв, троє поранених. Це те, що у них вдалося побачити. Один із них – це спецпризначений, також двоє цивільних. Одному розсікли голову, другий – непритомні. Це все те, що дійсно можна було побачити, зокрема, на трансляції «Радіо Свобода». Ну і на даний момент зараз розкладають намети, бо все-таки вдалося провести. Поліція зробила коридор та пропустила. Тут зараз на оборону стали ветерани батальйону «Донбас», добровольчого батальйону на керівництві, під керівництвом народного депутата Семейченка. Ну і також дуже багато тут людей є присутніх. Люди всі рухаються відносно хаотично, намагаються організувати палатки. Нагадаю, що сьогодні, як заявили в поліції, правопорядок забезпечить близько 3,5 тисяч правоохоронців, плюс резерви. Це щодо Верховної Ради та околиць. Ну і мітингуючі, як заявляли, 3 тисячі, ну але очевидно, їх більше, Денисе.
Спасибо, Марьян. Призываю наших слушателей смотреть прямую видеотрансляцию, стрим «Радио Свобода», чтобы проверять информацию, которую сейчас распространяют российские или сепаратистские СМИ. С нами на прямой телефонной связи из-под Верховной Рады был корреспондент «Радио Свобода» Марьян Кушнир.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, действительно, звоните к нам в студию, участвуйте в обсуждении темы дня. Сегодня мы поговорим о том, как Украина в кавычках убивала Моторолу. У нас в гостях участник АТО и блогер Дмитрий Резниченко. Здравствуйте, Дмитрий.
Доброго дня.
А также к нашему разговору вскоре присоединится медиаэксперт Алексей Ковжун и генерал-майор СБУ, бывший замглавы СБУ Виктор Ягун. Напомню, почему мы об этом говорим. Вчера, в годовщину убийства командира батальона «Спарта» Арсена Павлова, глава группировки ДНР Александр Захарченко заявил, что, цитирую, «все члены украинской группировки, причастные к его убийству, кроме одного человека, якобы задержаны». Так вот, верит ли кто-то в ДНР версии сепаратистов? Эффективен ли вообще этот миф о народном герое Новороссии, такой достаточно топорно сделанный, мы об этом еще поговорим. И зачем Украине теракты на территории ДНР? Друзья, вопрос к вам. Верите ли вы в версию ДНР об убийстве Моторолы? И верят ли люди вокруг вас в версию ДНР? И если да или нет, то почему? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Дмитрий, первый вопрос к вам. Да, как вы относитесь вот к таким заявлениям вообще, когда вы год назад узнали о том, что случилось с Арсеном Павловым, о чем вы подумали?
Я подумав про те, що його таки хлопнули наші спецслужби, тому що, не дивлячись на те, що найпопулярніша версія, що його вбили свої, але ми правда недооцінюємо наші спецслужби. І Моторола не був якимось таким персонажем надзвичайно впливовим у, на окупованій території. Він був з таким весільним генералом, якого, який ніколи не йшов поперек начальства, на відміну від інших польових командирів, любив, щоб його обвішували медальками і не вчиняв проблем своїм замовникам. Він дратував більше нас, тому я, якщо чесно, тоді був певний, що його вбили наші. А потім, через певні джерела, я швидше, тобто до кінця в цьому світі взагалі ні в чому не можу бути впевненим, але швидше все-таки, що да, що наші постаралися і молодці, як на мене.
Хорошо, Моторола, продовжимо ряд, да, це Гіві, це луганські сепаратісти, Безлер.
Ні, не всі.
А от ви якраз ви согласні, що всі вони були убиті українськими спецслужбами, чи річ тільки Моторолі донес?
Моторола і Гіві – це були отакі усьо... Ну, я ж казав, весільні, ні, вони справжні, справді воювали. Моторола воював навіть хоробро, ми з ним в Іловайську навіть якби зустрічалися. Але вони не були політиками, на відміну від Дрьомова, на відміну від Мозгового, на відміну від всіх, як його, господи, забув, Бетмена, той націоналіст. Це звичайні тітушки, які просто вирізнялися там нарваністю.
Просто по поводу кожного убійства сепаратисти заявляють, що це зробили українські диверсанти.
Ну, звісно. А наші, ну як, ну дивіться, у нас, наприклад, дуже часто патріотів хапають, тягнуть в тюрми, от недавно таке було з автономним опором. І це завжди називається агенти ФСБ. Тобто це, звісно, нормальна практика спецслужб, звинувачувати не себе, ні когось, а супротивників. Вони завжди так роблять. Але це не значить, що так іноді справді не буває.
Ну, в случаї з Моторолою ви все-таки согласні, що тут праві, ані?
Я... Розумієте, яка штука?
Или все-таки, смотрите, они могли ничего не расследовать, потому что практически сразу же появилось заявление о том, что убили украинские спецслужбы, даже не было никакого расследования, только такое политическое заявление.
Ну, я... Ну, звісно, бо якщо це вони вбили, значить українці. Якщо це вони вбили, то вони ніколи не скажуть, що це вони вбили, і вони скажуть про українців. У них єдиний варіант був казати, так само, як і в наших спецслужб. Це звичайні ігри спецслужб. Нічого екзотичного. Єдине, що я от не впевнений, що ті, кого схопили в Донецьку, що це, власне, українські агенти. Тому що зараз там відбуваються рівно ті самі процеси, що і у нас. Найбільша гризня йде всередині їх країнок, а внутрішні розборки найзручніше подавати як...
Атаку врага. Атаку осаждену крепость.
Да, якщо вони схопили якихось внутрішніх своїх ворогів, якихось там внутрішню позицію, їм найвигідніше їх видати за українську агентуру. Це моя така думка.
У нас на прямой телефонной связи Виктор Ягун, генерал-майор СБУ. Ну, здравствуйте, Виктор.
Добрый день.
Ну, давайте сначала послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Алло, здравствуйте. Выключите, пожалуйста, приемник и представьтесь.
Меня зовут Руслан. Алло, здравствуйте.
К сожалению, технические проблемы. Перезвоните, пожалуйста, нам или отойдите от приемника, или выключите, чтобы нам было комфортно общаться. Вопрос к Виктору Ягуну, генерал-майору СБУ, бывшему замглавы СБУ. Виктор, как считаете, есть ли смысл вообще для украинских спецслужб ликвидировать Моторолу и зачем? Вот у нас гость Дмитрий Резниченко говорит, что верит в то, что могли украинские спецслужбы добраться до Моторолы, и это было бы нужно Украине.
Ну, знаєте, теоретично може бути все, але жодна спецслужба і жодний правоохоронний орган України, він ніколи в житті не скаже вам про те, що він бере відповідальність за проведення фактично терористичного акту на своїй території. Тому що це протирічить і внутрішнім законодавчим актам, і міжнародним. Це в першу чергу. Так само, як ми завжди ставимо приклад державу Ізраїль за проведення якихось спецоперацій не на своїй території, вони так само жодного разу відповідальність за тих чи інших акцій на себе не взяли. Це все легенди, які говорять, ну, розказують журналісти. А на рахунок Моторола і Гіві, я вам сказав, розумієте, відповідно до нашого законодавства, нам було б набагато цікавіше отримати... як кажуть, потримати закидих живих, тому що стільки-стільки вони зробили злочинів і стільки-стільки вони мають обізнані в якійсь інформації, це набагато корисніше, ніж роздивлятися їхні могили.
Хорошо, Віктор, давайте не конкретно Мотороле, а вообще, с вашей точки зрения, есть ли смысл в терактах для Украины на территории ДНР? Вот отвлеченно хотя бы об этом поговорить, потому что, ну вот, какую выгоду получила Украина, ликвидировав, допустим, да, Мотороле, того, что не привлекли его к суду и тому подобные вещи? То есть могли бы спецслужбы теоретически предпринимать движение в этом направлении? Или об этом тоже вряд ли стоит говорить?
Я думаю, что навряд ли про это треба говорити. Тому що, ну, по-перше, ніхто на себе не взяє відповідальність, а по-друге, це ж те, як я сказав, це протирічить цим повністю всій логіці застосування права проти цих злочинців. То, що ми хочемо бачити, то, що ми хочемо там якісь партизанські загони, які там проводять диверсії, підривають якісь там мости, дороги, це то, що ми хочемо. Але насправді ми таким чином переходимо зовсім межу і створюємо колапс, який потім нібито маємо самі потім його розгрібати, розумієте? Тому ми або переходимо в якісь, ну, на якусь лінію недержавних організацій, які можуть брати на себе відповідальність. Знаєте, там, якщо якась теоретична організація скаже, що от ми не належимо до державних органів, але ми хочемо знищити всіх ворогів України, знаєте, ну тоді так, я тоді погоджуся, що да, патріоти, їх наболіло, вони хочуть воювати. І знаєте, держава може просто десь прикрити очі і сказати, ви знаєте, ми їх не контролюємо. Але в жодному разі я не думаю, що колись ми почуємо, що державні органи взяли на себе відповідальність за проведення тої чи іншої спецоперації на території Донбасса.
Спасибо, Виктор. Побудьте, пожалуйста, на связи. Еще есть к вам вопрос. Вопрос к Дмитрию Резниченко. Дмитрий, скажите, вот а какой смысл в этом, вот ликвидировать Мотороле? Вот сделали такого героя, да, если действительно украинские спецслужбы к этому причастны. Сейчас сепаратистские СМИ людям, которые верят этим сепаратистским СМИ, и еще большой вопрос, виноваты ли люди в то, что они верят в эти сепаратистские СМИ, в их месседжи, теперь они верят в то, что это сделали украинские спецслужбы, что в Донецке из-за Украины не безопасно, что комендантский час, который вот уже четвертый год существует в Донецке, он оправдан и тому подобные вещи. Какой вихлоп, собственно говоря, з цього убійства.
Божечки, ну ви таке, ви ще задаєте питання, чому Україні вигідно знищувати ворогів України? Де логіка? Ворогів треба знищувати, на то вони і вороги, бо вони хочуть знищити нас. І яскравих, виразних і символічних ворогів треба знищувати в першу чергу. Тому що люди, які дивляться на це зі сторони, вони насправді дуже часто вибирають не моральну якоюсь категорію, типу, от Майдан був правий, повстання проти тирана було правильним, тому треба за них. Ні, вони вибирають, хто сильніший. А той, хто вбиває своїх ворогів, той сильніший.
Тому, а мертвий враг не опасніше, ніж живий Мотороле?
Мертвий враг мертвий. Це як пам'ятник. До них можна... Ну, він стоїть собі і стоїть цей пам'ятник. Він нікому нічого вже не зробить. А Мотороле лежить собі і лежить. І більше від нього ні проблем, ні шуму. Тобто світ без Мотороле краще. Розумієте? Так, чим він тепер небезпечний? Нічим.
0800-300-403, телефон прямого ефіру. Друзі, вірите ли ви в версію сепаратистських спецслужб, в кавичках, да, о том, що Україна причастна к убийству Арсена Павлова, как сейчас и заявляют, у нас есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Да, потому что Украина причастна к убийству Арсена Павлова, как сейчас и заявляют, у нас есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Да, алло.
Украина причастна к убийству Арсена Павлова, как сейчас и заявляют.
Отойдите от приемника, пожалуйста.
Сейчас отойду. Да-да. Алло, отошел.
Представьтесь.
Скажите мне, пожалуйста, меня зовут Руслан, я из города Смелый.
Да, ваш вопрос или реплика?
Скажи мне, пожалуйста, по поводу войны, то, что идет в Донецке, это не виновата Украина, виновата Россия, и виноват как бы Порошенко. При Януковиче люди не жили так, как живут сейчас. Сейчас люди как бы погибают. А виноваты это все власть.
Спасибо большое. Да, вот такая реплика. Еще один слушатель у нас вроде бы есть. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый.
Сергій Краматорськ. Ви знаєте, я би дуже хотів вірити в те, що це наші спецслужби до цього причастні, тому що це би показало, що як професійно вони можуть це робити. І у даному випадку я би підтримав ці їхні дії, тому що правильно вас і сказав, що ворогів України треба вбивати, а що з ними ще робити. Але, на жаль, мені здається, що все-таки вони до цього не причетні, і це справа рук або ФСБ, або якихось там їхніх внутрішніх розбірок. І, тому що дуже багато, вибачте, як можна було, це Арсен Павлов, це він не остання людина, там і так лів заклати цю вибухівку. І я не знаю, як спеці якісь повинні бути. І коли вони. І це потрібно їм було, мабуть, зробити героя якогось, Арсена Павлова, Гіві, тому що вони були дійсно там для них герої якісь. А пам'ятаєте, оцей якби терас, як коли в комендантську годину пам'ятник Леніна начебто підірвали, там такий, що це українські спецслужби це робили? Та ні, це вони самі роблять, щоб показати її, які українські характери, там такі-сякі. Але я хотів би вірити, що це наші хлопці це робили. Дякую.
Спасибо, Дмитрий. Як відреагуєте на, в частності, підрив пам'ятника? Це теж українські спецслужби, чи це якась вже внутрішня гра, як думаєте?
Знаєте, люди, як правило, дуже якось химерно собі уявляють роботу спецслужб. Це чомусь обов'язково там закидання з параплану там на ворожу територію або там нелегальний перехід річки. Звісно, таке теж є.
Як в фільмах.
Так, а як правило, це агентурна робота, це великі потоки грошей і там більше перетікає саме пачок доларів, ніж зброї і всього іншого. І дуже часто буває, що, наприклад, підірвати вбити якого-небудь сепаратиста, найпростіший метод – це дати гроші іншому сепаратисту. Вони там один одного ненавидять.
Тобто, використовуватися протиріччям між...
Так, або використати підпілля проукраїнське, яке там теж є, яке там всіх знає, яке там на конспіративному становищі, і яке може, правда, підійти до пам'ятника Леніна, чисто символічно нав'язати на нього вибухівку і піти собі додому обережно. Для цього не треба закидати там спецслужби, які під водою, під землею пройдуть. Ні. Тому чому ні? Цілком може, що да.
Вопрос к Виктору Ягуну, генерал-майору СБУ. Виктор, вот сейчас такое стало, появилось все-таки некоторое затишье в плане диверсии терактов на неподконтрольной территории, подконтрольной территории. С чем вы это связываете? То есть в Донецке, в Луганске случаются вот такие только анекдотичные случаи, да, с попытками подрыва памятнику Ленину на подконтрольной Украине территории. Ну вот мы не слышим о каких-то там громких, да, даже попытках. С чем это связано? Это работа украинских спецслужб или что-то вроде такого перемирия?
Знаєте, на фоні підриву в Калинівці ваші слова якось так дивно звучать, тому що ми ж не знаємо насправді, що відбувається в середовищі. Знаєте, якщо вірити нашій службі безпеки, то вони час від часу щось там ліквідовують, когось затримують і знаходять там руку. Але насправді я хотів би сказати, що основна маса тих терористичних чи там якихось нехатів на території неконтрольованій Україні, це справді переважно більшості акцій, які здійснюються самими їхніми так званими спецслужбами, для того, щоб підтримувати своє реноме, отримувати відповідні кошти з Російської Федерації і тримати населення в відповідному тонусі. Тому що без таких терактів, звичних якихось заяв, і причому під якісь там дати чи під якісь там транші грошові, вони просто не зможуть втриматися, розумієте? Їм треба постійно доводити свою потенційну необхідність. А під час такої ситуації є на фронті, коли нема постійних бойових дій, їм треба їх якось стимулювати. От і відбуваються невідомі якісь там підриви фейкові.
Понятно. Спасибо большое. К нашему разговору присоединяется по телефону медиаэксперт Алексей Ковжин. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей, вот Дмитрий Резниченко, участник АТО, говорит о том, что мертвый Моторола лучше, чем живой Моторола для Украины. Вы тоже так считаете, вот как медиаэксперт, не опаснее ли вот действительно вот создание такого мифа? Вот буквально вчера, и некоторые жители Донецка поверили в это, заявили о том, что украинские спецслужбы к этому причастны. Хорошо это или плохо?
Знаете, мертвый Моторола намного лучше живого, это правда. В чем еще важная прелесть? Вот они создали себе такого телевизионного жителя, такого Чебурашку, такого виртуального персонажа, на которого, собственно, списывали злодеяния и чудовищные подвиги, собственно, россиян. А, и тут этого Чебурашку взяли, и как-то он, в общем, испортился. И, как бы, поскольку это приписывают нам, я не знаю, кто это было, что это было, не буду даже гадать. Поскольку это приписывают нам, то, соответственно, мы выглядим очень эффективными злодейскими злодеями, которые грохнули Чебурашку из телевизора. Ну, молодцы, это хорошо. В войне нервов это есть неплохо. И плюс у них нет уже больше вот этих вот ярких флажков.
Что вы имеете в виду под яркими флажками?
Ну, вот был Моторола, Гиви, там вот этот был Бэтмен какая-то, еще там была наволочка, который кому-то нравился, потому что он что-то складно говорил. Но вот их нету. И такая осталась безликая масса.
Ну, я бы с вами все-таки поспорил, да, о том, что флажков нет. Все-таки сейчас вот в Арсена Павлова, Гиви продолжают верить люди. Я вот призываю вас звонить нам с неподконтрольных территорий. Как относится к Мотороле, там вы или ваше окружение? Вот я спросил у жительницы Донецка Екатерины, имя и голос изменены из соображения безопасности. Вот как там люди, с ее точки зрения, относятся к версии ДНР об убийстве Моторолы?
Наверное, 50/50. Которые вот смотрят вот эти вот новости, вот которые они уже так подсели, как на наркотик, вот эти ДНРовские, то они верят. Очень трудно. Их, если послушаешь эти все каналы, то трудно, как говорится, не поверить в это все. Я пытаюсь не спорить, потому что просто уже это как болезненно. На данный момент я думаю, что это не стоит делать, потому что это все сейчас как-то оно обостренно. Люди, которые менее образованные, я так считаю. Дальше вот как вот школу закончили, и больше они ничего. И работа, и дом, и напуганные, зацикленные.
Алексей, 50/50, вот по словам жительницы Донецка.
Вы понимаете, какая история? Ну, во-первых, изнутри это не очень заметно, это не, все-таки не социология. Это она основывается на своем окружении. Спасибо ей большое за звонок, мужественный человек. Но в любом случае, дохлый Моторола – это значительно меньше количество зла в мире, чем мир с живым Моторолой. Так что это есть хорошо и правильно.
Алексей, вот такой еще вопрос к вам. Вот вам не напоминает вот эта вот информационная политика, которая ведется в ДНР, в ЛНР, вот такой вот поздний Советский Союз? Буквально сразу же после того, как случился вот инцидент с Моторолой, заявили о том, что к этому причастны украинские спецслужбы, в годовщину заявили о том, что они найдены, они пойманы, скоро об этом будут ну, представить людей, которых поймали. Как-то слишком все топорно сделано. Как вы думаете, это сделано вот эти вот заявления, месседжи, они вот в ДНР или в России все-таки вот эта информационная политика по поводу того, что все виноваты украинские спецслужбы? Откуда уши?
Вы знаете, я думаю, что по телефону говорят, скажите, что это укропы. Повесили трубку. А потом уже на месте вот это вот топорное, кондовое, вот это такая коктейль из позднесоветского, сталинского и немножечко еще профтехучилища для трудновоспитуемых детей. Потому что, конечно, ну, уровень чудовищный, но, с другой стороны, это понятно, потому что все люди, у кого была возможность, все оттуда уехали, а в руководящих постах этой ублюдочной организации, конечно, занимают место люди, которые просто не конкурентны где бы то ни было еще. Ну и тамошние телевизионщики, новостищики. Ну это люди, которые сочинения «Как я провел лето» писали на твердую 3 с минусом.
У нас есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Луганщина. Вы знаете, по поводу эфемерного восприятия спецслужб, спецслужбы всего мира создаются и заточены на то, чтобы делать грязные дела, но при этом говорить «нас там нет». Понимаете, когда Путин говорит «нас там нет», все понимают, что они там есть. А вот когда наша СБУ говорит, что мы там ни при чем, вот я им верю, вот тут они точно ни при чем. Спецслужбы должны всячески пакостить врагу, и в том числе расшатывать социально-экономическую ситуацию на территории врага. А когда мы подаем туда энергоносители, то есть помогаем содержать оккупанту, оккупируемую территорию, при этом говорят там наши люди, и это ООНовские нормативы, и в то же время здесь у нас эти нормативы ООНовские о базовых потребностях почему-то не действуют. То есть не заплатил, все, до свидания, мы тебя отключаем. И такие случаи есть.
Спасибо, понятно, понятна ваша позиция. У нас еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго, підкреслю, психічного здоров'я бажаю Сергій російськомовний із Києва. У мене таке впечатлення, ну що тільки я один бачив виставу під назвою «Заколот фієска у Генуї», звідки відома фраза «Мавр зробив діло, мавр може і піти». У нас же тільки, извините, Макса Шапопалова взорвали, да, Ендрю. Это ж свои же. И вот, допустим, как пауки в банке, они друг друга и уничтожают оккупованные территории Донбассу, потому что треба делить денежные потоки. А дружба дружбой, а денежки врознь.
Спасибо. Вот такие вот у нас реплики. Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. У меня вопрос еще один к медиаэксперту Алексею Ковжуну. Алексей, вот вы говорили об этой топорности, да? Вот с вашей точки зрения, как медиаэксперта, чем жители подконтрольной группировки ДНР отличаются от россиян? Почему в России вот, ну, более такая изощренная подача этого всего, а на территории группировки ДНР действует и такое?
Вы понимаете, с одной стороны, это, ну, на рынке есть два человека, да, поставщик и потребитель. Во-первых, поставщик, он плох, ну, потому что Москва при всех разных отношениях, это место, куда амбициозные провинциалы приезжают делать жизнь и карьеру. И, соответственно, на центральных, федеральных, как они говорят, каналах телевидения работают люди, наверное, не самые хорошие, но самые пробивные, с неким талантом. А в Донецке имело место обратное. Я знаю много донецких телевизионщиков и журналистов, которые работают в Киеве, в Мариуполе, во Львове. А остались, ну, как это сказать поприличнее, ну, не самые талантливые.
Так а почему народ верит? Вот россияне бы, наверное, не купились на такое, как бы началась бы дискуссия.
Купились.
А в Донецке...
Вы знаете, купились бы, потому что что в пропаганде важно? Важна тотальность. Когда тебе не сообщают некий факт и его трактовку, а тебе рассказывают о том, как устроена Вселенная. И они это делают. И кроме того, на подконтрольных территориях есть еще отчаянная потребность в это верить, потому что иначе жизнь беспросветна и страшна. Я думаю, что мы с вами даже не можем представить, насколько беспросветна и страшна жизнь вот в тех краях. А тут кто-то рассказывает что-то, и как-то, ну, это придает какой-то смысл, и появляется ощущение, что, может быть, все как-то образуется.
Дмитрий Резниченко качает головой.
Я цього слухаю, не можу розуміти, звідки взялася теза, що російська пропаганда краще, ніж донецька. Ми ж всі бачили, коли Росія захоплювала Крим, і коли Путін на всю планету казав про те, що їх там немає, і це можна купити в найближчому супермаркеті. Ну це що, витончена пропаганда? Весь світ же бачив захоплення. Тому я не бачу різниці між російською і донецькою. Що ті брешуть в очі, що ті брешуть в очі. А залишиться в пам'яті те, ну, хто переможе, того і буде правда через якийсь час. От їхня вся логіка.
Дмитрий, от вам вопрос. Я все-таки ще уточню по поводу того, що ви говорите о том, що от, може бути, це українські спецслужби. Хорошо, якщо українські спецслужби. От, ісходя із такої інформаційної стратегії по возвращенню от окупованих територій, стоїть ли Україні украинским спецслужбам, вот, может быть, даже говорить о том, что действительно это мы, чтобы вот Украину боялись на оккупированных территориях. В частности, скорее всего, бояться будут и мирные жители, потому что, вот, опять же, работают местные эти СМИ. Или все-таки нет?
А нашей Украине это говорить, если вместо нее это делает уже Захарченко, Плотницкий и вся эта оккупантская шушера. Они сами делают эту работу. Навпаки, украинским спецслужбам треба казати, что мы ни при чем, чтобы мати юридичное прикрытие, как в эфире говорил офицер. Все логично. Тому хай бояться, а цю піар-роботу за нас будуть робити вороги.
Что бы вы сказали тем людям, которые вот верят в причастность украинских спецслужб или вообще ну, вот, на оккупированных территориях?
Вірте, все правильно. Ми зарештою теж прийдемо.
Вот такой посыл у нас от Дмитрия Резниченко. Спасибо большое. У нас в гостях был участник АТО-блогер Дмитрий Резниченко, медиа-эксперт Алексей Ковшин, включался генерал-майор СБУ, бывший замглавы СБУ Виктор Ягун. Мы говорили о том, как Украина убивала Моторолу. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Смогут ли жители Донеччины и Луганщины ужиться в рамках одной области и сколько украинцев уехало на заработки в Россию в текущем году? Об этом и не только в нашем обзоре прессы.
Накануне 80-летия Луганщины все чаще озвучиваются идеи об объединении двух административных единиц Донбасса в одну. Смогут ли донецкие и луганские ужиться в рамках одной области? Над таким вопросом рассуждали журналисты издания «Восточный фарватер». Издание утверждает, что в случае объединения Донбасс фактически возвращается к своим историческим истокам. До 1938 года Луганщина уже была частью Донеччины. Однако мощный промышленный потенциал региона потребовал создания новой административной структуры. Отмечается, что на сегодня в возможном реюнионе можно увидеть определенные плюсы. Именно эти регионы в совокупности рассматривает многострадальный закон о реинтеграции Донбасса. Большинство проблем Донецкой и Луганской областей общие. Объединение может принести пользу не только в промышленной, но и в культурной и спортивной сферах. Однако есть и недостатки. Прежде всего опасения вызывает то, что теперь для многих регионов Донбасса дорога к административному центру станет длиннее. На преобразование инфраструктуры и отлаживание ее работы потребуется определенное время. Подробнее в статье «Восточный Союз». Несмотря на то, что между Россией и Украиной нет авиасообщения, а представители Министерства иностранных дел Украины официально заявили об опасности посещать Россию, поток украинцев в эту страну растет. Об этом пишут донецкие новости. По данным Минэкономразвития Украины, в первом полугодии текущего года в Россию выехало более 2,5 миллионов граждан Украины. Это на 56% больше, чем за первую половину прошлого года. Издание отмечает, что это неудивительно. До событий 2013 года в Украине Россия была самым популярным направлением для украинцев. Официально было принято считать, что в основном для туризма. Но основная часть людей выезжала в эту страну на заработки. Правда, с началом военных действий на Донбассе все же Россия постепенно перестала быть самым популярным направлением для украинцев, уступив первенство Польше. Относительное снижение популярности России у трудовых мигрантов из Украины связано с курсом рубля по отношению к доллару, утверждают эксперты издания. Украинская правда утверждает, что сепаратизм в Крыму и на Донбассе был возможен не только исключительно благодаря военному вмешательству России. Существовал клубок гуманитарных, социально-экономических и политических вопросов, которые украинское государство не решало. Соседнее же государство поддерживало это и культивировало, а в определенный момент использовало их в своих интересах. Эти проблемы и до сих пор остаются нерешенными, что определенным образом ставит под вопрос реинтеграцию и деоккупацию. Конкретнее о проблемах и путях их решения издание пишет в материале «Деоккупация Донбасса и Крыма. Проблемы, о которых не говорят вслух». Власти обещают украинцам скачок средних зарплат и постепенное повышение цен. Такие прогнозы жизни на 2018-2020 годы сделали в Минэкономразвития и торговли, пишет газета «Сегодня». Аналитики дают три сценария по макропоказателям. По расчетам властей, при каждом из них украинцы будут иметь стабильное повышение реального ВВП. Зарплаты в долларовом эквиваленте повысятся почти с $300 до 350, а в оптимистичном варианте и вовсе до $418. Безработица сократится. Эксперты называют такие планы в части роста ВВП и зарплат слишком оптимистичными, но согласны, что в среднем многие макропоказатели достижимы, однако при условии проведения реформ. При этом экономисты склоняются к усредненному сценарию.
Около полусотни учителей из Львова и Львовской области в течение двух недель будут обучать школьников Луганщины. В ответ учителя из Северодонецка поехали работать во Львов. Их ожидает там 20 октября. В чем идея такого обмена и с каким настроением львовяне отправились преподавать в школах Луганщины, расскажет Галина Терещук.
А буятка легка на підйом. Книжки взяли, методички взяли, флешку взяли, проекти взяли.
Розповідає вчитель початкових класів з Яворова Львівської області Анна Шубертович про те, що напакувала у свою валізу, а ще везе фотографії з Майдану, щоб розповісти дітям про події у Києві, Революцію Гідності, чому там була, бо власний приклад вважає дуже показовим для дітлахів. Її колега з сільської школи Пустомитівського району Тетяна Роздольська також спакувала книжки і методички. Їй цікаво ознайомитися з методикою роботи її колег на Луганщині.
Очікую дізнатися більше про їхні звичаї, традиції, подивитися, як живуть на сході України наші українці. Ніколи я не була на сході в Луганській області. Поділитися своїм досвідом роботи, розказати про наші звичаї, традиції. Коли почала думати, куди їдуть, спочатку стало трошечки страшно, але зараз мені не страшно, я їду з гарним настроєм.
Якщо обидві вчительки вперше поїхали на Луганщину, то їхня колега Петро Козій вдруге долає шлях на схід. Три роки тому їхав як мобілізований військовослужбовець. Сьогодні – як вчитель музики.
Я з людьми спілкувався старшими. Мій там колега є теж зараз у цьому місці, в Сєвєродонецьку. Його перевели зараз попасно два тижні тому. Там дуже каже, що настроєння негатив. Я думаю, що почнемо переконувати.
Треті вчителі з Львівщини за програмою обміну двох областей – Львівської та Луганської – їдуть на вільну територію України навчати школярів. Втім, якщо торік зголосилися лише 17 освітян з Львівщини, сьогодні майже утричі більше охочих. Такий професійний внутрішній туризм важливий для об'єднання країни, адже 80% мешканців Луганщини ніколи не виїжджали за межі своєї області, а 90% – за межі батьківщини. Такі цифри навів голова Львівської облради Олександр Ганущин.
9 людей з 10 не виїжджали за межі Луганської області в житті. Очевидно, що ці акції сприяють в першу чергу їм, але й нашим набагато речей кривають очі. Також треба розуміти, що там живуть не всі сєпари, там і так само нормальні люди, а на гуліч там є діти, яких треба навчати правильно. Тому всі ці акції – це великий плюс. На перспективу ми бачимо роздецентралізацію цих зусиль. Тобто ми створимо умови, щоб школа могла працювати зі школою.
А вже 20 жовтня у Львові зустрічатимуть близько півсотні вчителів з Луганщини, які впродовж двох тижнів працюватимуть у школах Львівщини. Головна мета – закласти молодим людям цінності української ідентичності та патріотизму. Галина Трещук, Радіо «Свобода», Львів.
Он живет в каждом своем герое, а внутри него самого живет ребенок. Поэт-писатель Алексей Чупа рассказал радио «Донбасс Реалии», о чем мечтает его внутренний ребенок, о разрушении стереотипов, антологии «Порода» и литературе Донбасса.
Я іноді як чоловік, який трохи залишається дитиною в себе, там глибоко всередині, то я іноді, знаєш, як діти сидять і мріють, що я там стану капітаном дальнього плавання, той другий хоче стати космонавтом, третій ще кимось. То я собі іноді думаю, що, можливо, я колись наважуся, пробую себе у місцевому самоврядуванні. Ну, грубо кажучи, якщо дуже грубо і дуже для сміху такий сільський голова. Не саме не селищний, не міський, а сільський. Хочеться щось таке спробувати. Але я знаю, що навіть займаючись такими речами, я би все одно зривався в бік роботи з текстами. Тому саме я і розглядаю такі от мрії, все лише як мрії. Тому за 5 років я хотів би займатися більш-менш тим самим, що зараз, тому що мені це насправді подобається.
Ти сказав, що всередині все одно є якась дитина. А про що мріється внутрішня дитина?
Ну, внутрішня дитина мріє про... Що може мріяти внутрішня дитина? Про те, щоб батьки були поруч. принципі, внутрішній дитині більше нічого не треба.
Повну версію інтерв'ю з писателем Олексієм Чупою читайте на сайті Радіо Свобода. Лодки в виде драконов – это не детское развлечение, а особый вид гребли, который зародился в Китае. У головы дракона – барабанщик, который задает ритм гребцам. В хвосте – рулевой, который контролирует направление. 20 гребцов, как один организм, гонят лодку вперед. Теперь драгонбот добрался и до Украины. Традиционно в октябре Кубком Украины закрывается сезон, в котором принял участие и переселенец из Донецка Николай Хевренко. Как новый вид спорта помогает не думать о событиях в родном Донецке и как встретили переселенцев в киевской команде, знает Ольга Стрижова.
12 километров, 8 лодок – это Кубок Украины по гребле на лодках-драконах, в которых принимают участие и переселенец из Донбасса Николай Хевренко. В родном Донецке до войны Хевренко 10 лет занимался греблей на байдарках. Говорит, когда переехал в Киев, про драгонбот узнал от друга и решил попробовать.
Было как бы несложно переходить с гребли на драгонбот, потому что вроде как техника почти одна и та же, только что там два весла, а тут одно. В Киеве как бы более оно все обустроено, чем в Донецке. В Донецке у нас же нету таких речек. У нас в основном ставок и все. Уровень спортсменов как бы чувствуется тем, что возможности показать себя больше. И конкуренция больше, да. Гоняют на лодках, больше тобой занимаются.
Занимается Николай в киевском клубе DBC. Говорит, встретили тепло и без всяких стереотипов в отношении донецких. Наоборот, за это время стали уже настоящей семьей. Вместе тренируются, отмечают праздники, путешествуют. В этом году в составе сборной Украины по драгонботу Николай Хевренко ездил на чемпионат Европы. Сине-желтые завоевали 13 медалей, 1 золото, 9 серебряных наград и 3 бронзы. В командном зачете украинцы стали вторыми. По словам Николая, такие соревнования не только проверка своих сил, но и отличный способ отключиться от событий на востоке Украины.
Тренируемся 3 раза в неделю. Помимо этого, еще как бы иногда стараюсь ходить на другие виды спорта, тоже пробовать себя. Каяки, скалолазание. Так, все понемножку. Это как бы больше для себя, чтобы попробовать что-то новое. Я такой человек, что я не привык сидеть дома, и мне надо постоянно двигаться.
В Киев Николай Хевренко переехал с женой и двумя детьми, которых удалось сразу устроить в садик и школу. Дончанин говорит, что ему вообще повезло с переездом. Видимо, фортуна была на его стороне.
Проблемы с работой как бы не было вообще. Как бы, может, повезло, считаюсь неплохим мастером. И сразу как бы устроился и начал работать, и много пошло как бы заказов. Ну, я занимаюсь строительством, отделкой. В Донецке более серьезные отношения, качество работы, чем в Киеве.
Теперь же в планах дончанина готовится на следующий сезон драгонбота. Впереди чемпионаты Европы и мира. А пока небольшое межсезонье. Уделять внимание любимой работе и семье. Дмитрий Донской, Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Фестиваль независимого кино «Бардак», который подготовили начинающий режиссер из Луганской области Виктория Белявская и крымчанин Антон Фролов, завершился в Харькове. 3 дня зрителям показывали короткометражные фильмы и устраивали мастер-классы от мастеров украинского кино. Цель – дать возможность раскрыться любителям и профессионалам, которые снимают без финансирования интересные и качественные работы. Украинские режиссеры представили оргкомитету фестиваля 153 работы. Из их числа выбрали 29 фильмов в съемочной команде. Обязательно должны быть украинцы. Есть ли кому снимать кино в Украине? Об этом нашему корреспонденту в Харькове Анатолию Мажоре рассказал организатор фестиваля Антон Фролов.
Это сложная, большая история, связанная с моими друзьями, которые хотели отдыхать летом не просто так, а создавая что-то креативное. И мы снимали трэш-кино, и мы это действие называли кинобардаком. Я понял, что таких людей много, и они готовы снимать кино. И дальше было из кинобардака вырос бардак-фест, чтобы собирать людей, которые творят какое-то вот такое непотребство киношное. Мы объединяем две темы. Это как бы бардак для фестиваля, это кинофронтовскую, это трэшевую часть, и такую стандартный фестивальный, это когда документалки, анимацию, все это. Мы все это объединили. Вот у нас поэтому бардак, и символом нашим является стакан, который можно наполнять чем угодно. Международный фестиваль начать легче всегда. То, что получить грант, транш какой-то, Европа поддерживает культурное, и все это. И мне как бы казалось, что о чем мы все тянем европейцев показывать молодых? У нас же куча своих есть. И мне одним из вдохновителей было такое движение «Кинофронт» украинское. 153.
работы, было фильмов. Это, ну, это больше 30 часов видео. Мы за вот эти 153 фильма увидели вообще весь диапазон возможностей съемок в Украине. И от банальных типа телефонов до огромнейших фишек, ну, что люди даже не снимают кино не без использования телефона, а просто рисуя что-то. Меня очень удивило, ну, честно, очень удивило вот этот весь диапазон. И в техническом плане, и интеллектуально. Очень порадовала документалистика какая-то такая. Пускай некоторая очень такая телевизионная была, но она есть.
Нам звонят.
А вот матери тех, кого принято называть сепаратистами, к вам матери их обращаются слезно. Вот я никогда не слышала, чтобы матери сепаратистов, которые сидят у нас так, за стенках хунты, обращались слезно к украинскому правительству, в частности к Порошенку, с мольбами вернуть их сыновей. Мне кажется, они даже где-то рады на какое-то время избавиться от своих отмороженных детей. И в то же время они уверены, что здесь головы волосинка не упадет. Вот то, что говорят наши, мы не можем отдать тех, кого они там называют, каких-то там за другие преступления. Вы знаете, я бы выдала даже ткача маньяка. Просто не факт, что им там будет лучше.
Знаєте, тут пролунала думка, що там 1% критично мислячих людей в Росії. Ну, я думаю, що це далеко не так. Щодо інформаційної політики в Росії. Ну, знаєте, Радіо Свобода, інтернет, вони потрібні Росії. Хоча треба розуміти, що не можна інтернет ставити на одну дошку з телебачення. Поки що він набагато менш впливовий в Росії, і в нас, і в інших країнах.
Вас услышать 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
Друзья, напомню, что автоответчик действительно работает круглосуточно. 0800 300 403. Если вы не успели позвонить к нам в эфир, но вам есть что сообщить проекту радио «Донбасс Реалии», звоните по этому номеру. Мы ждем ваших звонков или разработаем тему, или вас услышит вся Украина. Как оценивают рядовые украинцы пенсионную реформу, стартовавшую в стране? Об этом телеканал «Настоящее время» спросил представителей разных профессий. А также еще раз подробно разобрался, что же изменится для граждан в пенсионном обеспечении, как будет расти трудовой стаж и что станет со спецпенсиями.
Татьяна Бессараб всю жизнь работала медсестрой и вышла на пенсию 17 лет назад. Но сейчас ей приходится работать на рынке. Пенсии около $70 ей не хватает. Да и повышение, считает, не поможет.
Ничего не верю. Если они вот это там как на 140 гривен так трубят, увеличат, это что это такое 140 гривен на сегодняшний день? В конечном итоге я уже должна в 67 лет отдыхать. И ездить по миру и смотреть, на как вот все пенсионеры заработали. А тут неизвестно вообще, что тебя ждет.
Согласно реформе, пенсионерам повысили минимальную пенсию. Правда, только на $3, до $54 в месяц. Также надбавки в среднем на $26. По новой формуле начисления выплат получили больше 5 миллионов пенсионеров. Кроме того, отменяется снижение пенсии для работающих пенсионеров. Воспитателю в детсаду Виктории Левчук до пенсии еще 10 лет. Она всю жизнь работала официально, но говорит, на пенсию в старости особо не надеется.
Работаю с 16 лет. У меня трое детей. И по новому законодательству дети, рожденные в 91-92 году, не учитываются. 5 лет стажа у меня тоже не учитывается. Зарплата невысокая, маленькая, и стаж не спасет. Я думаю, ничего хорошего нет.
Кроме повышения пенсии, реформа предусматривает и увеличение минимального стажа для выхода на пенсию. Сейчас, чтобы уйти на заслуженный отдых, достаточно 15 лет стажа. Но уже со следующего года в 60 лет на пенсию смогут выйти только те, у кого в трудовой 25 лет стажа. В 2023 году потребуется уже 30 лет. Каждый год необходимый стаж будут увеличивать на 12 месяцев. И с 2028 года минимальный стаж для выхода на пенсию увеличится до 35 лет. С меньшим стажем выйти на пенсию можно будет позже, чем сейчас, на 3 года или на 5 лет.
На что все-таки нацелено такое изменение к страховому стажу, это подталкивание как самих работодателей, так и наемных сотрудников выйти из тени, платить официальные взносы в пенсионный фонд, так как его будущее, его пенсия зависит непосредственно от проплаты взносов в пенсионный фонд, то есть от стажа.
Для тех, кто рассчитывал на спецпенсию, это, к примеру, госслужащие, ученые и прокуроры, с нового года ее отменяют. Не будет и пенсии по выслуге лет, к примеру, для учителей и врачей, но это не коснется военных, матерей с 5 детьми, инвалидов, артистов с 20-летним стажем и работников с вредными и тяжелыми условиями труда. С 2019 года в Украине планируют ввести накопительную пенсионную систему. Это значит, что каждый сможет сам себе откладывать на пенсию. Что касается стажа, тем, кому его не хватает, можно будет докупить. Один год сегодня стоит $630. Марина Ступак, Александр Бев, в настоящее время, Киев.
И к новостям из России. Через неделю в России состоится премьера фильма «Матильда», которому ранее угрожали активисты организации «Святая Русь». Она протестовала против проката, а также протестовала экс-российский прокурор Крыма, ныне депутат Думы Наталья Поклонская. Картина рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Поклонская считает, что фильм оскорбляет чувства верующих. Сейчас крупнейшая в России сеть кинотеатров вернула в прокат «Матильду». «Синема-парк» и «Формула кино» объявили, проблемы с безопасностью решены. Впрочем, иностранные актеры на премьеру ехать после угроз боятся, рассказал проекту «Настоящее время» режиссер фильма Алексей Учитель.
Пока сети кинотеатров благодарят полицию за проделанную работу и устранение угрозы, исполнители главных ролей в «Матильде» на российскую премьеру не собираются. Из соображений безопасности.
Три немецких актера, в том числе Ларс Эдингер, исполнитель главной роли будущего императора, и Михалина Ольшанская, исполнительница главной роли. Они все действительно не отказываются приехать, но они боятся. И поэтому отказываются.
Так называемые православные активисты угрожали и кинотеатрам, и актерам. Организация «Христианское государство Святая Русь» в начале года рассылала кинопрокатчикам письма, требуя отменить прокат «Матильды». Глава организации Александр Калинин и еще два человека были задержаны по делу о поджоге студии режиссера Алексея Учителя. Но на этом перипетии с фильмом не заканчиваются. Учитель утверждает, картину в очередной раз проверяют различные госорганы, а рекламу «Матильды» отказались показывать сразу несколько российских телеканалов. В частности, «Первый», «НТВ» и «Россия-1». В ГТРК эту информацию опровергли. Премьерные показы «Матильды» состоятся меньше, чем через 2 недели. Ранее фильм демонстрировали на закрытых показах. Главный противник «Матильды» – депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она считает, что фильм порочит Николая II, причисленного церковью к лику святых. Впрочем, фильм она не смотрела.
Закладка. Открываем Донбасс. Свободу не втікати з бою, свободу чесності в бою, любити те, що сам люблю, а не підказане тобою, свободу за любов мою, хоч і накласти головою, а бути все ж таки самим собою, не проміняю на твою ліврейську жебрану, ледачу вертку, заляпану як здачу, свободу хама й холуя, несу свободу в суд, за грати, мою від мене не забрати, і здохну. А вона моя. Іван Світличний. Моя свобода.
Запомни эту страницу.
Это радио «Донбасс. Реалии» в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» и «Громадському радіо». Сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Президент Украины Петр Порошенко предлагает внести изменения в Конституцию, чтобы отменить неприкосновенность народных депутатов. Проект закона зарегистрирован им в Верховной Раде. В законопроекте предлагается исключить из статьи 80 Конституции слова о том, что народные депутаты не могут без согласия парламента быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что гарантии неприкосновенности народных избранников в существующем объеме являются неоправданными и, по сути, превратились в гарантии безнаказанности. Председатель Верховной Рады Андрей Барубий поручил Комитету по вопросам правовой политики и правосудия безотлагательно рассмотреть законопроект. Служба безопасности Украины передала в суд обвинение в терроризме против задержанного на Донбассе российского военнослужащего Виктора Агиева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Сообщается, что кроме этого обвинения направлены еще двум боевикам ЛНР. Следствие установило, что Агиев в марте текущего года присоединился к боевикам и выполнял функции пулеметчика отдельной разведывательной роты. И двое жителей Алчевска и Северодонецка с 2014 года также находились в составе бандформирований Павла Дрёмова. Россиянин Виктор Агиев, напомню, был задержан украинскими военными в июне в Луганской области. На допросе россиянин назвал себя контрактным военным армии России. Позже его слова подтвердила и его мать. В Министерство обороны России это заявление отрицают. В Ростове-на-Дону открыли мемориал так называемым героям Донбасса. На церемонии открытия присутствовали помощник президента России Владислав Сурков и глава группировки ДНР Александр Захарченко. На церемонии также были представители региональных властей, в частности, мэр Ростова Виталий Кушнарев. Инициатором установки мемориала является так называемый «Союз добровольцев Донбасса». Местные гражданские активисты уже заявили о незаконности памятника. В ответ на эти жалобы в администрации и прокуратуре города заявили, что недовольны установкой монумента, могут обратиться в суд. Донецкий футбольный клуб «Шахтер» сегодня проведет в Нидерландах поединок третьего тура группового турнира Лиги чемпионов. В Роттердаме команда Паулу Фонсеки сыграет с местным Фейенордом. Начало игры в 21:45 по киевскому времени. И, как сообщают украинский гидрометцентр, завтра в Луганско-Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью от 6 до 9, днем от 16 до 19 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наш проект ищите в интернете, забейте просто в гугле «Радио Донбасс Реалии» в социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».